Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа передача Виктора Черецкого «Первая волна российской эмиграции в Испании». Начнем с другой темы. Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира. Передача Владимира Абаринова. В романах Льва Толстого, пишет Владимир Абаринов, исследователю всегда есть чем поживиться. Мы говорим сейчас не об абстрактных материях, вроде идейного содержания или художественной правды образов, а о реальном комментарии, объясняющем контекст происходящего или просто бытовые детали, способные изменить ракурс нашего восприятия. Как ни удивительно, комментарий этот даже в академических изданиях составлен небрежно и фрагментарно, часто не специалистами. Исключение составляют набоковские комментарии к Анне Карениной, порой избыточно подробные. Встречаются в них и ошибки, а бывает, что реальное историческое лицо принимается комментатором за вымышленное, хотя оно и выведено в романе под своим настоящим именем. Микрофон Владимиру Абаринову.
В «Войне и мире» есть эпизодический персонаж, живущий в Москве доктор Метивье. Толстому он явно не симпатичен. Граф не любил докторов и не верил в медицину. Точнее, он признавал лишь эффект плацебо. Рассуждение на эту тему есть в романе, там, где речь идет о болезни Наташи.
Доктора ездили к Наташе и отдельно, и консилиумами, говорили много по-французски, по-немецки и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней. Но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа. Как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек. Ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь. Не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и так далее, записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов. Они были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большей частью вредные вещества, вред этот был малочувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве, но они полезны, необходимы, неизбежны были. Причина, почему всегда есть и будут мнимые излечители, вражии, гомеопаты, потому что они удовлетворяли нравственные потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания. Они удовлетворяли той вечной человеческой, в ребенке заметной в самой первобытной форме, потребности потереть то место, которое ушиблено. Ребенок убьется и тотчас же бежит в руки матери, няньки, для того, чтобы ему поцеловали и потерли больное место. И ему делается легче, когда больное место потрут или поцелуют. Ребенок не верит, чтобы у сильнейших и мудрейших его не было средства помочь его боли. И надежда на облегчение, и выражение сочувствия, в то время как мать трет его шишку, утешают его. Доктора для Наташи были полезны тем, что они целовали и терли Бобо, уверяя, что сейчас пройдет, ежели кучер съездит в арбатскую аптеку и возьмет на рубль 7 гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке, и если порошки эти непременно через 2 часа никак не больше и не меньше будет в отварной воде принимать больная.
Одним из этих лечащих Наташу врачей был Метивье. Быстро вошедший в моду, французский доктор, огромный ростом, красавец, любезный как француз и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства. Том 2, часть 5, глава 3. Толстому он неприятен еще и тем, что принадлежит к интимному кругу Елен Безуховой и потому не нравится Пьеру. Этого нет в окончательном варианте, но есть в черновиках.
И как только графиня Безухова приехала в Москву, Метивье сделался ее домашним человеком, и Пьер, всякий раз, как встречал у себя этого француза, или как слышал изречение жены, что «un médecin est un ami, un confesseur» — врач, друг и исповедник, всякий раз краснел и старался не слыхать и не видать этого Метивье. Но Метивье был везде.
В Николин день, Никола зимний, 6 декабря по старому стилю, доктор Метивье приезжает к старому князю Болконскому поздравить его с именинами. Князь, хоть и привык к визитам Метивье, не велел никого принимать, но доктор все же проникает в кабинет и подворачивается под горячую руку. Князь Николай Андреевич выгоняет его с криком: «Французский шпион! Бонапартов раб! Шпион! Вон из моего дома! Вон, я говорю!» Доктор поспешно уезжает, объяснив гнев князя дурным самочувствием. Разговора мы не слышим. В кабинет князя автор нас не пустил. В черновиках их разговор описан гораздо подробнее, причем в вычеркнутых строках, вычеркнутых из черновика, после фразы «старый князь», хмурясь и не открывая глаз, как будто не замечая развязно-веселого расположения духа доктора, продолжал молчать, изредка бурча что-то непонятное и недоброжелательное. Вот после этих слов сказано следующее.
Но Метивье, привыкший держать в руках сокровенные пружины людских стремлений и посредством их управлять ими, привыкший безучастно смотреть на людей, заставляя их делать то, что он считал нужным, взял себе задачей за «point d'honneur» — вопрос чести, поставил себе разговорить старого князя и заставить его говорить о том, о чем он, Метивье, захочет. Князь Николай Андреевич, как это часто бывает со стариками, понял, чего хотел француз, но не счел нужным дать ему заметить, что он его понял, и за «point d'honneur» поставил себе не разговориться.
Щупая пульс князя, Метивье заводит речь о разных политических предметах в надежде на реакцию князя. О каких именно?
Метивье поговорил с почтительным сожалением о последних известиях неудач Наполеона в Испании. Выразил сожаление о том, что император слишком увлекается своим честолюбием. Он ждал, что князь, как обыкновенно, оживится в своем озлоблении к Бонапарту и начнет желчно и резко обсуждать его поступки. Но князь молчал. Метивье поговорил об испанских делах, но князь также молчал. Метивье потер лицо руками и с улыбкой, выражавшей уверенность в том, что теперь он верно достигнет цели, начал тот разговор, который он знал, никогда не оставлял князя спокойным. Он заговорил о последних новостях нашей турецкой войны и выразил сожаление, что дело шло не так хорошо, как можно было ожидать. Впрочем, прибавил он, мне кажется, русская политика направлена теперь не на восток, а на запад, что, как говорят, гораздо благоразумнее. Князь не выдержал и начал говорить на свою любимую тему о значении Востока для России, о взглядах Екатерины и Потемкина на Черное море. Метивье, достигнув своей цели, чуть заметно самодовольно улыбнулся.
Но в этот момент на вспыльчивого князя вдруг накатило.
Вдруг князь замолк и устремил, прикрываемые отчасти бровями, злые глаза на доктора. «Кому говорю все это?» — вдруг подумал он. «Французу, рабу Бонапарта! И зачем я стал говорить это? Зачем он подделывался ко мне?» И лицо, и улыбка Метивье, и интерес, с которым он слушал, показались ему вдруг оскорбительными. «Он заставил меня говорить. Он играет со мной. И кто со мной, этот французишка?» Все эти мысли в одно мгновение промелькнули в его голове и разразились следующими словами, сказанными сдержанно бешеным голосом. «За визиты благодарю вас, господин, за ваши визиты. Дворецкий заплатит сейчас. Прошу не ездить больше. Меня раздражаете. Прощайте. Идите». «И я не понимаю», — с тихим удивлением начал Метивье. «Не понимаешь?» — кричал князь. «А я понимаю. Ты шпион». «Французский шпион! Бонапартов раб! Вон из моего дома! Вон, я говорю!» Князь одной рукой звонил, другой угрожающим жестом указывал на дверь.
За обедом князь рассказывает Растопчину, тогда еще не губернатору, как выгнал Метивье и о том, почему он знает верно, что этот француз — шпион. Растопчин грустно подтвердил мнение князя, как будто он никогда и не сомневался в этом. Больше Метивье на страницах романа не появляется. Но упоминается, за обедом у графа Ростова, уже после вторжения Наполеона в Россию, том обеде, на который Пьер привозит воззвание государя к москвичам, Шиншин рассказывал городские новости о болезни старой грузинской княгини и о том, что Метивье исчез из Москвы. Том 3, часть 1, глава 20.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».
Метивье есть и в опере Прокофьева. Мягкий бархатный баритон или бас. Партия у него там, правда, очень короткая. Всего несколько фраз, которых нет у графа. Куда он исчез из Москвы? Собирался ли Толстой ввести его в действие позднее? Никакие черновики, дневники, записные книжки или письма не дают ответа на этот вопрос. И тем не менее, ответить на него следует утвердительно. Дело в том, что у Наполеона в России был личный врач по фамилии Метивье, на чьи записи о состоянии здоровья императора ссылаются почти все исследователи этого здоровья. От внимания зарубежных толстоведов Метивье ускользнул потому, что в его французских и в английских переводах романа его фамилия транслитерирована иначе, чем имя врача Наполеона. Но читаются обе фамилии одинаково. Из русскоязычных работ это имя есть в книге Евгения Торле «Наполеон».
Наполеон, когда ему доложили о первых пожарах, не обратил на них особенного внимания, но когда 17 сентября утром он обошел Кремль и из окон дворца, куда бы ни посмотрел, видел бушующий огненный океан, то, по показаниям графа Сегюра, доктора Метивье и целого ряда других свидетелей, император побледнел и долго молча смотрел на пожар, а потом произнес: «Какое страшное зрелище! Это они сами поджигают. Какая решимость! Какие люди! Это скифы!»
Во французских справочниках находим следующую информацию. Метивье Этьен Агюстен родился 7 июня 1774 года в Ла-Рошеле. Сын Пьера Агюстена, хирурга на торговых судах, и Мари Ют. Вероятно, поступил на военную службу во время массового призыва и стал адъютантом при штабе генерала Клебера. В 1793 году в битве при Торфу он был тяжело ранен пулей в сосцевидный отросток височной кости. После этого он был вынужден взять отпуск и получил возможность посещать курсы анатомии в Рошфоре. Впоследствии он остался в России, а затем в 1812 году стал помощником врача в медицинской службе Наполеона. Он сопровождал армию и имел возможность лечить императора во время битвы под Москвой. Позже он заболел в Познани. С 1814 года он служил лейтенантом-знаменосцем 10-го легиона Национальной гвардии Парижа. 16 июля 1823 года был избран почетным членом Национальной медицинской академии. В 1825 году был посвящен в рыцари Ордена почетного легиона. Умер 19 апреля 1838. Теперь вернемся к Наполеону. Вторгнувшись в Россию и не имея возможности сразиться с неприятелем, который все время уклонялся от генерального сражения, Наполеон потерял драйв. Император был, однако, в эти дни скушен. Ему надоела война, конца которой он не видел, свидетельствует Арман де Калинкур о настроении Наполеона в Даргабуже 25-26 августа. К осени на него навалились и болезни. Упоминание о недугах императора можно найти у многих французских мемуаристов, которых читал граф Толстой. Историк Владимир Земцов в своем, как он выражается, микроисторическом исследовании составил по этим мемуарам подробную хронику самочувствия Наполеона в дни, предшествовавшие битве. Ночь с 5 на 6 сентября он провел в палатке к западу от деревни Валуева перед Бородинским полем, за которым стояла вся русская армия.
Утомление предшествующих дней и ночей, бесчисленные заботы и напряженное ожидание истощило его силы. На него подействовало охлаждение атмосферы. Его съедала лихорадка, вызванная чрезмерным возбуждением, сухой кашель и сильное недомогание. Ночью он тщетно старался утолить жгучую жажду, мучившую его. Эта новая болезнь осложнялась у него припадками старого страдания. Со вчерашнего дня он страдал приступами той ужасной болезни, которая давно уже давала себя чувствовать, а именно дизурией.
Так пишет именно об этой ночи адъютант Наполеона Филипп Поль де Сегюр. Дизурия – это расстройство мочеиспускания. Оно может быть вызвано различными причинами, включая неврологические и гормональные нарушения. О том, как провел Наполеон эту и следующую ночь, мы знаем очень многое. Он почти не спал. В 3 часа утра велел камердинеру приготовить пунш, чтобы согреться. И очень боялся, что призрак русской армии опять исчезнет, как бывало уже не раз. Он поделился пуншем с дежурным генерал-адъютантом Жаном Раппом и спросил его: «Ну как, по-вашему, Рапп, хороши ли будут наши дела сегодня?» Это реплика из воспоминаний Раппа в переводе Толстого. «В этом нет ни малейшего сомнения, сир», — ответил Рапп. «Мы исчерпали все наши ресурсы. Мы обязаны победить». На это Наполеон сказал: «Удача — отъявленная куртизанка. Я часто так говорил и начинаю испытывать это на себе». Австралийский врач Джеймс Кэмпбелл в книге «Наполеон бессмертный. История болезни и частная жизнь Наполеона Бонапарта» пишет:
«В этот самый день, 5 сентября, он страдал от очень острого приступа дизурии. Он не мог помочиться иначе, как с превеликой трудностью и болью. Он позвал доктора Метивье, который прибыл почти сразу. Метивье ранее жил в Москве, и когда он вернулся в Париж, как раз перед началом этой кампании, Корвизар, Жан-Николя Корвизар де Море, личный врач Наполеона, посоветовал Наполеону нанять его и взять его своим личным врачом. Он был эффективным врачом и членом Королевской академии медицины и оставил конфиденциальный, но очень поучительный рассказ из первых рук о болезни императора в Бородине. «Видите, доктор, — сказал Наполеон Метивье, как только тот появился, — я старею, мои ноги опухли, и мне трудно мочиться. Это без сомнения из-за сырости этих бивуаков, ведь моя жизнь зависит от моей кожи». На следующий день, записывает доктор, у него был постоянный сухой кашель, затрудненное нерегулярное дыхание. Его мокрота выделялась только каплями и с болью, она была густой с осадком. Его ноги и ступни были чрезвычайно отечными, пульс лихорадочный и прерывистый, каждые 12 ударов или около того. Все эти серьезные симптомы предполагали наличие отека грудной клетки, водянки.
Утром он убедился, что русская армия на месте. В этот день из Парижа прибыл префект двора Луи-Франсуа Жозеф де Бассе. Он привез бумаги от императрицы Марии Луизы и портрет их 20-месячного сына работы Франсуа Жерара. Ребенок, пишет в своих мемуарах Бассе, был изображен полулежащим в колыбели, играющим маленьким скипетром и небольшим глобусом вместо погремушек. Император, по словам Бассе, нашел портрет восхитительным. Он сначала созвал всю свиту любоваться им, а потом велел вынести его из палатки и поставить на складной стул, чтобы его могли увидеть и солдаты. Портрет наследника взбодрил императора ненадолго. Весь день 6 сентября он находился в таком нервном напряжении, что его не особенно заинтересовало даже известие о поражении маршала Мармона в сражении при Саламанке, которое привез из Испании адъютант маршала капитан Шарль Николя Фавье. Пытаясь отогнать от себя неприятные мысли об Испании, рассказывает Земцов, Наполеон после разговора с Фавье стал напевать строки из «Люли». «Альям пассианса, андасиль, дю компаньон де полемиль, фитуле сюксе де небаль». Ну, что называется, пардон, май френч. Конечно, это никакой не люли, это ошибка атрибуции. Секретарь Наполеона барон Фен, на которого ссылается Земцов, действительно пишет, что император бормотал сквозь зубы эту строфу Жан-Батиста. Люли, конечно, Жан-Батист, но ни в одной из его опер таких слов нет, и он не писал опер о Ганнибале. Жан-Батистом был и Мольер, но такой строфы нет и у него. Строфа принадлежит Жан-Батисту Руссо, поэту 17-18 века, необыкновенно популярному из-за своих фривольных стихов. Тому самому, о котором Пушкин писал, его похабные эпиграммы 100 крат выше от и гимнов, а одну такую эпиграмму перевел в лицейские годы. Сочинение, из которого взята строфа, «Ода к Фортуне». Речь в ней идет о знаменитом разгроме войск Варона Ганнибалом при Каннах в 2016 году до нашей эры. Консул Луций Эмилий Павел советовал Варону измотать противника, не принимая генерального сражения, но Варон не прислушался к совету. На русский «Ода» переводилась в 18 веке 3 раза крупнейшими российскими стихотворцами – Ломоносовым, Сумароковым, Тредьяковским и 1 раз анонимным автором в прозе. Но ни один из этих переводов меня не удовлетворяет. Поэтому я, в меру своих слабых сил, добавил отсутствующие в мемуаре Фена 3 начальные строки и перевел всю строфу. Гласят истории аналы, что в Каннах войско Ганнибала разбило полчище Варона не вследствие солдат обилия, а потому что слов Эмилия не слушал он во время она. Понятно, что, бормоча куплет, Наполеон думал не про Испанию, а про Россию и про то, что Кутузов следует рекомендации Луция Эмилия. В начале третьего император еще раз объезжает линию фронта. Возвращается усталым. Сигюр видит, как боль заставляет Наполеона слезать с лошади и долго страдальчески стоять, опираясь на колесо орудия.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира».
Толстой внимательнейшим образом прочел французские источники. В соответствующих сценах «Войны и мира» есть и портреты Бионка, и Пунш, и разговор с Раппом. В черновиках подробностей еще больше, но нет ни малейшего намека на серьезную болезнь. Наоборот, единственное, что досаждает Наполеону, это насморк, о чем он говорит в романе «Раппу».
«У меня нет ни вкуса, ни обоняния», — сказал он, принюхиваясь к стакану. «Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Карвизар дал мне эти пастильки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить?» Лечить нельзя.
И далее он повторяет по-французски мнение самого Толстого о медицине из первой части того же тома.
«Наше тело есть машина для жизни. Оно для этого устроено. Оставьте в нем жизнь в покое. Пускай она сама защищается. Она больше сделает одна, чем когда вы ей будете мешать лекарствами. Наше тело подобно часам, которые должны идти известное время. Часовщик не может открыть их и только ощупью и с завязанными глазами может управлять ими. Наше тело есть машина для жизни. Вот и все».
Современные исследователи предполагают у Наполеона, помимо дизурии, и другие недуги, в том числе хронические, прежде всего геморрой, мешавший ему ездить верхом и сопровождавшийся запорами, и нейроэндокринный синдром, проявлявшийся в ослаблении энергии, усталости, снижении веры в себя. Он страдал припадками, похожими на эпилептические, и чесоткой, которую он сам называл скабиезом. Это паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом. Но, возможно, это был шистосомоз, которым он заразился в Египте. Все это исключительно важно. Как пишет Владимир Земцов, именно эта усталость, вероятно, стала причиной того, что император отклонил план маршала Даву, который заключался в том, чтобы осуществить глубокий обход русских войск на самом южном фланге. Маршал предлагал выйти ночью во фланг и тыл неприятеля, прорвать его основную коммуникационную линию, новую Смоленскую дорогу, и, отрезав его от Можайска, отбросить в мешок между реками Калочей и Москвой. «Вечно вы со своими обходами. Это слишком опасный маневр», — резко бросил Наполеон, согласно Сигюру. Наполеон испытывал такое давление времени, ему столь срочно требовалась решительная победа, что он решился на наиболее кровопролитный и наименее эффективный вариант боя, пишет Владимир Земцов. И это только один из примеров. Конечно, имя доктора в романе Толстого не может быть совпадением. Граф пользовался многими французскими источниками, и имя Метивье ему было известно. Однако он не придавал значения фактору болезни Наполеона, как принижал и саму болезнь. Фактор этот в корне противоречил толстовскому пониманию истории.
Многие историки говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк, что если бы у него не было насморка, то распоряжения его до и во время сражения были бы еще гениальнее, и Россия бы погибла. «Et la face du monde eût été changée», и облик мира изменился бы. Для историков, признающих то, что Россия образовалась по воле одного человека, Петра Великого, и Франция из республики сложилась в империю, и французские войска пошли в Россию по воле одного человека, Наполеона, такое рассуждение, что Россия осталась могущественна, потому что у Наполеона был большой насморк 26 числа, такое рассуждение для таких историков неизбежно последовательно. Ежели от воли Наполеона зависело дать или не дать Бородинское сражение, и от его воли зависело сделать такое или другое распоряжение, то очевидно, что насморк, имевший влияние на проявление его воли, мог быть причиной спасения России, и что поэтому тот камердинер, который забыл подать Наполеону 24 числа непромокаемые сапоги, был спасителем России». На этом пути мысли вывод этот несомненен. Так же несомненен, как тот вывод, который, шутя, сам не зная над чем, делал Вольтер, говоря, что Варфоломеевская ночь произошла от расстройства желудка Карла IX. Но для людей, не допускающих того, чтобы Россия образовалась по воле одного человека, Петра I, и чтобы Французская империя сложилась, и война с Россией началась по воле одного человека, Наполеона, рассуждение это не только представляется неверным, неразумным, но и противным всему существу человеческому. На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, представляется другой ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен свыше, зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что влияние Наполеона на ход этих событий есть только внешнее и фиктивное.
Но как же источники? Ведь болел же Толстой сам, знал, как недуг отражается на работоспособности и способности принимать взвешенные решения. Как раз в работе над «Войной и миром» он множество раз пренебрегал свидетельствами очевидцев в пользу собственной идеи. И дело, конечно, не только в его отношении к медицине, но и в отношении к личности Наполеона. Маленький человечек в сереньком сюртучке и круглой шляпе, с орлиным носом, коротенькими ножками, маленькими белыми ручками и умными глазами воображал себе, что он делает историю, тогда как он был только самый покорный и забитый раб ее. Так он характеризует Наполеона в «Черновиках» и далее сравнивает его и Александра с мальчиком, которого посадили на козлы и дали подержаться за вожжи, а он воображает, что правит экипажем. На самом же деле правит все тот же старый-старый старик, везущий по-своему и правящий миром со времен Алкивиадов и Кесарей. Академик Торле оправдывал романиста, хотя в его собственных сочинениях исторические личности 12-го года выглядят совершенно иначе. Он признавал его авторское право на своего Александра, своего Кутузова, своего Наполеона, своего Спиранского.
Его могучий гений создавал действительность, кое в чем отдалявшуюся от истории, но настолько все же реальную, что она начинала и в творческом уме Толстого, а потом и в уме читателя, жить своей собственной жизнью.
Толстой и не считал, что он отдаляется от истории. Он писал, что его разногласия с историками не случайное, а неизбежное, потому что историк и художник изображают разные предметы.
Историк обязан иногда, пригибая истину, подводить все действия исторического лица под одну идею, которую он вложил в это лицо. Художник, напротив, в самой одиночности этой идеи видит несообразность со своей задачей и старается только понять и показать не известного деятеля, а человека.
Толстой писал не исторический роман. Дабы придать своему повествованию достоверность, он вводил вымышленные персонажи в эпизоды, рассказанные мемуаристами и историками. Однако при этом он приспосабливал эти эпизоды под свой собственный замысел. Доктор Метивье – лицо, если можно так выразиться, полувымышленное. Он существовал в действительности, но его взаимодействие с персонажами толстовской эпопеи выдумано автором. Понятно, что раз уж граф вывел такой интересный персонаж во втором томе, то должен был и в третьем ввести доктора Метивье в палатку Наполеона у Бородинского поля. Тут и шпионство доктора пригодилось бы. Мы знаем, с каким жадным любопытством Наполеон расспрашивал пленных о настроениях в войсках и в столицах, а Метивье был вхож в салоны и многое мог ему поведать. Толстой отказался от этой идеи потому, что появление Метивье противоречило бы версии насморка, иначе говоря, теории, согласно которой Наполеон, как и другие исторические личности, ничем не правил, а был, эта цитата, «неизбежным исполнителем воли провидения».
Вы слушали передачу Владимира Абаринова «Бородинский насморк Наполеона. Потерянная линия войны и мира». выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. О российских эмигрантах первой волны в Испании написано немного. До недавнего времени некоторые историки вообще считали, что поток россиян, вынужденных покинуть родину в первой четверти XX века, почти не коснулся Иберийского полуострова. Считалось, что Испания россиян не привлекала, ее языком, в отличие от французского, владели немногие, и находилась она от России дальше других европейских стран. Тем не менее, российская эмиграция Испании все же коснулась. И начало ей было положено еще за 3 года до революционных событий в России, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
До Первой мировой войны, по данным испанских архивов, в стране проживало 106 граждан Российской империи. Все изменилось в 1914 году. В Испанию стремились россияне, которых война застала в разных странах, в первую очередь во Франции и Германии, а также те, кто возвращался в Европу из Соединенных Штатов или Латинской Америки. Среди них были командированные еще в мирное время служащие, предприниматели, занимавшиеся бизнесом за пределами России, рабочие, отправившиеся на заработки, путешественники и студенты, обучавшиеся в зарубежных университетах. Немало оказалось здесь и политэмигрантов-революционеров, включая большевиков, меньшевиков, анархистов и так далее. Некоторые хотели, но не могли вернуться в Россию из-за военных действий, другие не могли и не хотели. Были среди прибывших, по данным испанской стороны, и отказники от военной службы, и дезертиры. Присутствие российских беженцев ощущалось по всей стране, но особенно много их было в Барселоне. Те, что нуждались, регистрировались в полиции в надежде получить помощь от испанцев. Другие, кто имел деньги, предпочитали не торопиться с регистрацией, хотя она была обязательной для иностранцев. Дело в том, что постановка на полицейский учет ограничивала возможность менять место жительства. Нелегально жили и многие политэмигранты, опасаясь слежки. В консервативной Испании революционеры-иностранцы симпатий у местных властей не вызывали. Но выбор россиянами именно Испании объяснялся тем, что эта страна не участвовала в войне, соблюдала нейтралитет, и, соответственно, ее обитатели, особенно в начале войны, не испытывали трудностей. Кроме того, тогдашний король Альфонс XIII покровительствовал гуманитарной деятельности. Испания принимала беженцев, посредничала при обмене пленными, разыскивала пропавших без вести и так далее. Историк Луис Тогорес.
Война была нашим производителям на руку. Почему? Да потому что Европа воевала, нуждалась в поставках и покупала в Испании все подряд. Покупала продукты питания, вино, промышленные товары, обмундирование, одеяло. Все это, в частности, шло французской армии, у которой было достаточно средств для подобных приобретений. Испания сбывала порой товары низкого качества, зная, что их все равно у нее купят. Тогда родилась шутка, что от испанского вина из Ла-Манчи, Вальдепеньес, во французской армии было больше потерь, чем от немецких пуль. Очевидно, что Испания в те времена придерживалась прагматизма и откровенно наживалась на войне. Ну а наша монархия в лице короля Альфонса XIII была более популярна за пределами Испании, чем в самой стране, где у нее с каждым годом насчитывалось все меньше сторонников. Популярность короля среди иностранцев объяснялась тем, что он сотрудничал с Красным Крестом, в частности, для помощи пленным и раненым. И это обеспечивало ему имидж в Европе как монарха-космополита, человека, доброту которого испанцы были не в состоянии оценить по достоинству.
По данным профессора Баскского государственного университета Микеля Айспуру, до поры до времени российских беженцев в Испании никто не трогал, им позволяли спокойно жить и работать. Некоторые из них даже вскоре приобрели собственное жилье и наладили бизнес. Впрочем, было и одно исключение, речь идет о Троцком. Его выслали в Испанию из Франции. Причем, по мнению испанской стороны, сделано это было незаконно, поскольку французские власти о своем решении Испанию даже не предупредили. Троцкий прибыл в страну в конце октября 1916 года и был изгнан из нее в конце декабря, рассказывает историк Густаво Буэно Санчес.
Троцкий estuvo en España.
Троцкий находился у нас лишь 2 месяца. Через несколько лет он написал свои впечатления в книге под названием «Дело было в Испании». До испанской границы его сопроводили 2 французских жандарма. Затем Троцкий самостоятельно добрался на поезде до Мадрида. В столице он остановился в центре, в отеле «Париж», но затем перебрался в дешевый пансион. В это время французы сообщили испанцам, что в их стране появился опасный террорист. Революционера разыскали, арестовали и посадили в тюрьму. Депутаты-социалисты выступили с протестом, и Троцкого освободили, ведь у Испании не было никаких оснований для его содержания под стражей. Одновременно власти приняли решение о высылке россиянина. Троцкого отправили под конвоем в портовый город Кадис с предписанием отбыть за пределы страны с первым же судном. Первый пароход направлялся в Гавану. Троцкий не хотел туда ехать. В конце концов, ему было предложено отправиться из Барселоны в Нью-Йорк на пароходе «Монсеррат», который принадлежал трансатлантической морской компании. Россиянину была предоставлена каюта первого класса, хотя у него не было денег для подобного комфортного путешествия. Расходы взял на себя известный испанский филантроп Маркиз де Камильяс, владелец упомянутой морской компании.
Ситуация вокруг российских подданных стала меняться после февральских событий в России 1917 года и резко ухудшилась после Октябрьского переворота. Буквально во всех этих людях, как считает доктор Айспуру, испанские власти стали видеть опасных революционеров, засланных в страну специально для организации беспорядков. Любопытно, что такому отношению способствовали и доносы самих россиян. Так, в архиве испанского МИДа сохранился документ за подписью еще находившегося при своей должности консула в Барселоне графа Гагарина. В нем говорится о якобы взрывоопасной из-за происков революционеров ситуации в российской диаспоре. Еще дальше пошел некий Алексей Марков, письмо которого хранится в личном архиве тогдашнего испанского премьера графа Романонеса. Он уверял, что большевики и эсеры вели пропаганду среди соотечественников, сотрудничали с испанскими революционерами по части подрывной деятельности, а посему Испанию неизбежно ждет революция, аналогичная российской. Действительно, в это время в стране было неспокойно. Начались забастовки, сопровождаемые насилием и политической турбуленцией. Но дело, конечно, было не в российской диаспоре. Экономическое благополучие, связанное с экспортными поставками воюющим сторонам в первые годы мировой войны, очень быстро завершилось. Наступил очередной кризис, сопровождаемый ростом дороговизны, безработицей, падением жизненного уровня. В этих условиях испанским властям, не способным навести порядок, разумеется, было выгодно свалить всю вину на заговорщиков-иностранцев. Историк Луис Тогорес.
Проблема заключалась в том, что из Испании все шло на продажу в другие страны. Из-за этого, в конце концов, на внутреннем рынке стала ощущаться нехватка продовольствия и соответствующий рост цен. Одновременно получаемые значительные средства от экспорта не вкладывались в производство для его расширения и обновления в целях поддержания конкурентоспособности. Деньги промышленников и торговцев шли на приобретение роскошных вилл и автомобилей. Ну а представителям трудящихся слоев стало не хватать даже на еду, поскольку зарплата не поднималась. Это привело к уличным манифестациям и забастовкам. В больших городах усилилось влияние в рабочей среде ультралевых. Поднялась волна насилия, кровавая война за контроль над рабочим движением между нанятыми предпринимателями-гангстерами и боевиками из рабочей среды. Эпицентром этой войны и многочисленных убийств была Барселона. Там действовали анархисты, представляющие в то время грозную силу.
На волнах радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» передача «Российские эмигранты первой волны в Испании», рассказывает Виктор Черецкий.
Испанцы немецкие власти, как мы уже упомянули, поспешили обвинить россиян в революционной агитации и подстрекательстве к беспорядкам. Начались аресты, в первую очередь, лиц, которые, по данным испанской полиции, разделяли левые взгляды. Так в Мадриде, отмечает профессор Айспуру, был арестован 24-летний Лев Бруштейн. Его посчитали большевиком, агитатором и террористом, а также человеком аморальным, поскольку он якобы жил за счет девиц легкого поведения. Как большевистский агент был арестован в столице одессит Мишок Ванштейн. По данным оппозиционного издания «Эль Социалиста», в тюрьме, будучи тяжело больным, он покончил с собой. Совершил самоубийство, находясь под арестом и поданный России, которого испанские источники называют «Этриландов». В Барселоне по обвинению в революционной деятельности был арестован 37-летний студент Сергей Скорняков и инженер Михаил Диамант. Известно, что осенью 1918 года только в барселонской так называемой образцовой тюрьме по политическим мотивам находилось около 100 граждан России. По мнению еще одного исследователя, доктора исторических наук Хуана Авилеса, выдвинутые против них обвинения были ложными. Россияне, какой бы идеологии они ни придерживались, к беспорядкам отношения не имели. Да и опыт русской революции на первых порах никого в Испании не интересовал, и применять его на практике никто не стремился. Хуан Авилес.
Испания и Россия находились далеко друг от друга, не только географически. Между российскими и испанскими революционерами социал-демократической ориентации в те времена не существовало никаких отношений. О Ленине в Испании никто даже не слышал. Для просвещенных слоев общества Россия была малоизвестной страной с холодным климатом и правителями-тиранами. Известны были разве что имена некоторых писателей, таких как Толстой, Достоевский и Тургенев. Считалось, что они раскрывали в своих произведениях всю сложность русской души. Так что приход к власти большевиков в 1917 году поначалу особого энтузиазма не вызвал. Испанцев в то время интересовал ход мировой войны. Левые сочувствовали странам Антанты, так что большевики, обещавшие выйти из войны, симпатиями среди них не пользовались, поскольку их действия, как считалось, были на руку врагу – Германии. Что касается новоявленных советских властей, то и их, похоже, Испания на первых порах интересовала очень мало.
Между тем, правительство Испании приняло решение выслать россиян, считавшихся неблагонадежными, на родину. Это несмотря на то, что за них заступилась либеральная общественность, включая нескольких депутатов парламента и пресса. Газета «Эль Соль», к примеру, напомнила властям, что подавляющее большинство граждан бывшей Российской империи, приехавших в Испанию после начала войны, не имеют ничего общего с большевизмом. Но виноватых они оказались лишь потому, что полиция не в состоянии выявить подлинных виновников беспорядков. Газета напомнила, что для многих россиян, особенно состоятельных, высылка на родину означает неминуемую смерть. Тогда же был сформирован общественный комитет в поддержку выходцев из России, в который вошли известные оппозиционные политики и общественные деятели Испании. Под их давлением граф Романонес принял представителей российской диаспоры. Из записок публициста Наума Когана, издававшегося под псевдонимом Николай Тасин, известно, что граф обещал не высылать тех, кто располагал средствами для проживания и положительно зарекомендовал себя в Испании. Таким образом, принудительной высылке подверглись лишь 56 человек, в основном из числа тех, кто содержался в барселонской тюрьме. И это при том, что в первоначальные планы испанцев входило репатриировать 800 россиян. В марте 1919 года высылаемые были отправлены из Барселоны в Одессу на пароходе «Мануэль Кальво». По дороге судно должно было зайти в несколько портов Средиземноморья, поскольку на его борту находились граждане разных стран этого региона. 29 марта Мануэль Кальво подорвался на мине, оставшейся после войны у берегов Анатолии. Погибло 105 человек, в том числе 16 россиян. Выжившие были доставлены в Турцию. Исследователь, специализирующийся на истории морских катастроф, Хулио Молина.
Когда читаешь свидетельства тех, кто выжил в этой катастрофе, волосы встают дыбом. Ведь все произошло внезапно. Взрыв мины, страшный удар, погас свет, люди очутились в полной темноте, были погибшие, были десятки покалеченных. Началась паника, никто не понимал, что произошло. Подлинная трагедия.
В начале 20-х годов в Испанию стали прибывать новые потоки россиян, на этот раз лица, бежавшие от советской власти. И хотя никакой официальной статистики нет, профессор Микель Айспуру, проанализировавший связанные с этой темой архивные документы, утверждает, что речь шла о сотнях людей, среди которых, естественно, было немало военных белогвардейцев. Вокруг приезжих, по мнению ученого, складывалась довольно странная ситуация. К примеру, Испания ответила отказом на призыв Лиги наций принять иммигрантов, ссылаясь на неблагоприятную обстановку в стране. Правительство выпустило указ о запрете россиянам пересекать испанскую границу. Запрет распространился и на тех, у кого на руках был так называемый «нансеновский паспорт». Этот документ, который удостоверял личность держателя, Испания не признавала, рассказывает историк Эмилио Диас.
Фритьоф Нансен был норвежским исследователем Севера, ученым, дипломатом и общественным деятелем. После окончания Первой мировой войны Нансен сосредоточил свою деятельность на гуманитарной помощи. В качестве Верховного комиссара Лиги наций по вопросам беженцев он придумал, как помочь людям, вынужденным покинуть родину и не имевшим на руках никаких документов, позволяющих передвигаться по миру и проживать в качестве иммигрантов. Речь идет о Нансеновском паспорте. Вначале он предназначался лишь для россиян, но затем его стали выдавать и представителям других стран. В 1922 году за свою гуманитарную деятельность Нансен получил Нобелевскую премию мира. Этой деятельностью он занимался до самой смерти в 1930 году.
Впрочем, отказ Испании принимать иммигрантов из России последних не остановил. Тем более, что испанское правительство действовало явно непоследовательно. Через границу россиян по-прежнему пропускали, их прошения о предоставлении подданства, как и раньше, рассматривали. Правда, одни просители получали добро, а другие – отказ. При этом те, кому отказывали, из страны за редким исключением не выдворялись и могли продолжать жить в Испании. Какую-либо логику в действиях тогдашних испанских властей исследователь Микель Айспуру не видит и приводит в этой связи несколько примеров. Так, бывшему российскому дипломату, барону Конраду Мейндорфу, испанский паспорт был выдан без каких-либо проблем, а его брат, человек не менее благонадежный, получил отказ. Без особого труда стал поданным испанской короны зубной врач Семен Купер, а его шурин, также врач, имевший солидные рекомендации от властей по месту жительства в Испании, не смог получить легальные документы. Отказ ему был обоснован довольно невнятно. Правительство посчитало, что проситель якобы недостаточно четко обосновал свое желание жить в Испании.
На волнах радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» передача «Российские эмигранты первой волны в Испании», рассказывает Виктор Черецкий.
Кстати, решения в отношении иммигрантов испанской бюрократии часто затягивались, принимались в течение нескольких лет. Исключение делалось лишь для россиян, желающих служить в появившемся в 1920 году испанском иностранном легионе. Вначале в него вступили 30 белоэмигрантов, затем еще десятки российских добровольцев из числа ветеранов Первой мировой и гражданской войны. О чем идет речь? Историк Луис Тогорес.
Легион быстро сделался самым известным подразделением испанской армии. В него вступали люди, испанцы и иностранцы, которые, будучи профессиональными военными, не могли найти себе иного применения. К примеру, в легион пришли офицеры, среди которых были представители российского дворянства. Революция лишила их родины. В Испании говорилось, что легионер воевал за двоих, за себя и за молодого испанца, который получал возможность остаться дома, не призывался в армию. Легионеры отличались высокой боевой выучкой, смелостью, физической выносливостью и строжайшей дисциплиной в своих рядах. На их долю выпали все тяготы так называемой «Ривской войны», продолжавшейся до 1927 года на территории современного Марокко. Именно они обеспечили испанцам успех в этом конфликте. В бою легионеры не жалели ни себя, ни врагов.
Тем временем диаспора выходцев из бывшей Российской империи в 20-е и 30-е годы постоянно росла. Как мы видим, российская эмиграция в Испании была довольно разношерстной. К примеру, с начала 30-х годов здесь жил некто Констант Брусилов, выдававший себя за сына известного генерала Алексея Брусилова, хотя из биографии последнего явствует, что отпрыска с таким именем у генерала не было. Свое положение в Испании Брусилов урегулировал, женившись на испанке. Затем, перебравшись в Латинскую Америку, он получил известность как переводчик стихов Лермонтова и автор работ в области языкознания. В те же времена в Испании обитал Оскар Блюм, революционер-меньшевик, изгнанный из Советской России. Он сотрудничал с анархистами, писал статьи об искусстве, занимался театральными постановками. Ну а до этих лиц еще в 20-е годы в Испании появился Николай Воеводский, военный летчик и авиаконструктор, герой Первой мировой войны. В Испании он в частности известен тем, что основал возле каталонского города Палафружель ботанический сад Капроч. Сад существует до сих пор, насчитывает 500 различных растений. Судьба другого обосновавшегося в Испании летчика Александра Жукова менее известна. Считается, что он на своей новой родине тоже был пилотом и скончался где-то после 1960 года. Третий российский летчик, Всеволод Марченко, жил в Испании с 1923 года. Сначала он завербовался в иностранный легион, а затем работал в гражданской авиации. Воеводский и Марченко после начала испанской гражданской войны поступили на службу к мятежному генералу Франко, восставшему против поддержанного Сталиным правительства так называемого Народного фронта. Марченко был сбит в воздушном бою и расстрелян сторонниками этого фронта. Вообще в армию Франко влилось более 100 добровольцев белоэмигрантов, до этого проживавших как в самой Испании, так и в других странах. Среди них были бывшие старшие офицеры и даже генералы. После войны многие из них остались в Испании. Присутствию россиян в армии Франко мы посвятили одну из предыдущих передач. Рассказывает историк Пабло Сагарра.
18 июля 1936 года, как известно, произошел военный мятеж против Народного фронта. Он вызвал огромный интерес у русских эмигрантов в Европе. Их симпатии были в основном на стороне восставших. Ведь Народный фронт ассоциировался ими с большевистской властью. В Испанию российские добровольцы из Франции и других стран приезжали в индивидуальном порядке. Порой это было непросто, учитывая, что французская граница была закрыта. Россияне заявляли, что желают сражаться против коммунизма. Их зачисляли в иностранные легионы и ополчение союзных с Франко монархистов-карлистов, которое называлось РКТ. Почему? Во-первых, потому что в легионе уже существовала традиция принимать россиян. Ну а РКТ привлекала их своей символикой – двухглавым орлом и Андреевским крестом, а также своим девизом, который весьма напоминал российский – «За Бога, Короля и Отечество». Многие российские добровольцы были зачислены в батальон, носивший имена жившей в средние века королевы Марии де Малины и лидера карлистов Марко де Бельо.
Одним из воевавших в Испании россиян был поручик Сергей Отзуб. В послевоенное время он получил известность как коллекционер православных икон. Собранная им коллекция насчитывает 1200 работ и экспонируется в наши дни в музее в городке Торрехон-де-Ордос вблизи Мадрида. Добавлю, что после Второй мировой войны в Испанию приехала последняя партия белоэмигрантов, ранее проживавших в других европейских странах. Поселился здесь граф Григорий Ламсдорф с семьей, публицист барон Александр Меллер, офицер, а затем священнослужитель и университетский профессор Георгий Цебриков и многие другие. Приехал после войны в Мадрид и претендент на российский престол Владимир Кириллович Романов.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Российские эмигранты первой волны в Испании». Рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.